Путешественник оказался лицом к лицу со стариком, сероглазым и крючконосым, с трясущимися руками. Сидя в огромном кресле, старик правой рукой переписывал объемистый пергаментный манускрипт, озаглавленный, а левой держал серебряную шумовку. Поза старика, его занятие, неподвижное морщинистое лицо, на котором живыми были только глаза и губы, все показалось бы странным читателю. Однако незнакомцу все это, очевидно, было привычно. Он не удостоил необычную обстановку даже беглым взглядом, несмотря на то, что она этого заслуживала. Три стены, старик, если помнит читатель, именно так называл перегородки экипажа. Три стены с этажерками, заполненными книгами, окружали обычное кресло, которое никак не соответствовало этому диковинному персонажу в угоду ему сверху. Над книгами были прикреплены полки, где разместились в большом количестве разнообразные склянки и какие-то коробочки, вставленные в деревянные гнезда. В подобных хранится стеклянная и столовая посуда на корабле. Любой из этих ящиков старик мог достать без посторонней помощи, потому что свободно передвигался вместе с креслом, которое поднималось и опускалось по мере надобности при помощи бокового рычага, и старик легко сам с этим справлялся. Комната, так мы будем называть ее, имела 8 футов в длину, 6 в ширину и столько же в высоту. Напротив двери, помимо склянок и перегонных аппаратов, ближе к четвертой стене, остававшейся свободной для входа и выхода, громоздился очаг с навесом, кузнечными мехами и колосниками. В тот момент в печке раскалился добела тигель, в котором что-то кипело. Поднимавшийся над тиглем пар выходил через трубу, которую читатель уже видел на крыше кареты. Тот самый таинственный пар, неизменно вызывавший удивление и любопытство у прохожих любого возраста, пола и любой национальности. Помимо всего прочего, среди банок, склянок, книг, картонок, лежавших на полу в живописном беспорядке, можно было заметить медные щипцы, а также несколько угольков, плававших в разнообразных растворах. Там же стоял большой сосуд, наполовину наполненный водой, а с потолка свисали подвешенные за нитки пучки трав, из которых одни, казалось, могли быть собраны накануне, другие — лет 100 назад. В комнате стоял сильный запах, который вне экзотической обстановки можно было бы назвать благоуханием. Путешественник вошел, когда старик, с удивительной легкостью развернув кресло, подъехал к печке и с благоговейной осторожностью стал снимать пену с тигля. Его отвлекло появление ученика. Правой рукой он глубже надвинул бывший когда-то черным бархатный колпак, из-под которого выбивалось несколько редких прядей, блестевших, словно серебряные нити. Старик с замечательной легкостью выдернул из-под колесика кресла полудлинной шелковой мантии, подбитой ватой, которая за 10 лет превратилась в выцветшую бесформенную тряпку. Старик, казалось, был в скверном настроении, он ворчал, снимая накид и придерживая другой рукой мантию. Боится он, видите ли, проклятая животина. А чего ему бояться, хотел бы я знать? Дернул дверь за ручку, толкнул печку, и почти половина моего эликсира пролита в огонь. Ашарат. Богом прошу, бросьте эту скотину в первой же пустыне. Путешественник в ответ улыбнулся. Прежде всего, дорогой учитель, сказал он, пустынь мы больше не встретим на своем пути, потому что мы уже во Франции. Кроме того, я не могу себе позволить просто так бросить лошадь стоимостью в 1000 лейдоров, точнее, бесценную, так как она кровей альборок. Подумаешь, 1000 лейдоров. Да, я их вам хоть сейчас выложу, 1000 лейдоров или что-нибудь на ту же сумму. Ваша лошадка и так обошлась мне уже больше, чем в миллион, не считая дней, которые она унесла из моей жизни. Да чем же так провинился Джерид? Рассказывайте. Чем провинился? Да, еще несколько минут, эликсир так закипел бы, что ни одна капля не успела бы испариться. Правда, ни Зарастр, ни Парацельс не указывают на то, что именно так должно проходить кипение, но зато Бурин настоятельно это рекомендует. Дорогой учитель, еще 2-3 секунды, и эликсир закипит. А, да, как же, закипит. Видите, Ашарат? Наверное, надо мной проклятие тяготеет, огонь гаснет, не знаю, что там падает через трубу. Зато я знаю. Воскликнулся смехом ученик, это вода. То есть как вода? Вода. Раз так, пропал эликсир. Опять начинай сначала. Можно подумать, у меня есть на это время. Господи, боже мой! В отчаянии вскричал старик, воздев руки к небу, вода. Какая еще вода, Ашарат? Чистейшая дождевая вода, учитель. Начался ливень, вы разве не заметили? А разве я что-нибудь замечаю, когда работаю? Вода. Так вот это что, знаете, Ашарат, это так меня взволновало. Подумать только. Я уже полгода прошу у вас колпак на дымовую трубу. Полгода. Да что я говорю, целый год. А вот вы о нем не подумали, а о чем вам еще думать? Но вы молоды, ну и что вышло из-за вашей небрежности? Сегодня дождь, завтра ветер нарушает все мои расчеты или опыты. А ведь я должен спешить, клянусь Юпитером. Вы хорошо знаете, мой час близок, и если я не буду готов, если не найду эликсир жизни, прощай, мудрец, прощай, ученый Альтантас. 13 июля в 11 часов вечера мне исполняется 100 лет, к этому времени эликсир должен достигнуть совершенства. Мне кажется, все идет прекрасно, дорогой учитель, заметила Шарат. Вне всякого сомнения. Я даже снял пробу, левая рука была почти полностью парализована, теперь я могу согнуть ее, кроме того, я сэкономил время, которое раньше тратил на еду, при всем своем несовершенстве эликсир поддерживает мои силы. О, иногда я думаю, что мне недостает всего одной какой-нибудь травки, одного единственного стебелька ее, чтобы эликсир был готов, ведь мы могли уже 100 000 раз пройти мимо нее, эту траву могли растоптать наши лошади, мы могли раздавить ее колесами, да, Ашарат, ту самую, о которой говорит Плиний, и которую ученые так и не нашли ли, вернее, не узнали, ведь ничто не исчезает. Послушайте, а что, если вы спросите ее название у Лоренцо во время одного из ее откровений? Конечно, учитель, будьте спокойны, я узнаю у нее. А пока, глубоко вздохнув, проговорил старый ученый, опять мой эликсир не готов, мне понадобится еще 1,5 месяца, чтобы снова прийти к тому, чего я достиг сегодня, да вы знаете. Имейте в виду, Ашарат, в день моей смерти вы потеряете, по крайней мере, столько же, сколько я, что там за шум? Карета так громыхает? Нет, учитель, гроза. Какая гроза? Та, что едва всех нас не погубила, особенно мне досталась. Правда, на мне шелковая одежда, это меня и спасло. Хлопнув себя по колену, щелкнувшему словно высохшая кость, старик произнес... Итак, вот к чему приводит ваше ребячество, Ашарат, погибнуть в грозу, глупейшим образом, от электрического разряда, который я мог бы отвести, имея на это время, в свою печку. По-вашему, недостаточно того, что я подвергаюсь риску сломать шею по вине неловких или злых людей. Вы заставляете меня преодолевать трудности, которые посылает небо, иными словами, те, которые мне было бы легче всего избежать. Простите, учитель, вы еще не объяснили мне. Как? Разве я не излагал вам свою систему начал всего сущего, не рассказывал о бумажном змее громотводе? Когда я составлю свой эликсир, мы еще вернемся к этой теме, а сейчас, понимаете, у меня нет времени. Так вы полагаете, можно обуздать молнию? Не только обуздать, но и отвести ее куда вам заблагорассудится. В тот день, когда мне перевалит за 100 лет и я смогу спокойно жить дальше еще 50 лет, в тот самый день я накину на молнию стальную узду и поведу за собой так же свободно, как вы водите джерида. А пока, Ашарат, прикажите поставить колпак на трубу, умоляю вас. Будет исполнено, не беспокойтесь. Будет исполнено. Будет исполнено. Опять в будущем, точно будущее принадлежит нам двоим. О, никто и никогда не поймет меня. Вскричал ученый, заметавшись в кресле и кусая кулаки. «Не беспокойтесь. И вы говорите, чтобы я не беспокоился. Да ведь если через 3 месяца эликсир не будет готов, все будет кончено для меня, но уж если я переживу тот день, если я снова обрету молодость, гибкость мышц, свободу движений, тогда, мне никто не будет нужен, никто мне не скажет, я сделаю. Уж тогда я скажу, я сделал». Можете ли вы сказать тоже по поводу нашего с вами общего великого дела? Вы уже думали о нем? О, Господи, разумеется, да если бы я был так же уверен в том, что получил мой эликсир, как уверен в том, что сделал алмаз. Вы действительно в этом уверены, учитель? Конечно, потому что я его уже получил. Получили? Держите, вернее, смотрите. Куда? Справа от вас, вот в том небольшом стеклянном сосуде, да, да, вот в этом. Путешественник с жадностью схватил сосуд, на который указывал Альтантас. Это был маленький хрустальный кубок тонкой работы, дно и стенки которого покрывал мельчайший порошок. алмазная пыль! — вскричал молодой человек. — Точно, алмазная крошка, а что в середине? Вглядитесь хорошенько. — Да, да, вижу алмаз величиной с ячменное зерно. Размер не имеет значения. Мы можем собрать воедино весь порошок, из ячменного зерна получим конопляное, из конопляного — горошину. Но, ради бога, дорогой Эшарат, обменный уговор, который я заключаю с вами, прикажите, пожалуйста, поставить мне колпак на трубу, чтобы в нее не попадала вода, а также установите на вашем экипаже громоотвод, чтобы гроза обходила нас стороной. Да, да, хорошо, не беспокойтесь. Опять. Снова ваши вечные, не беспокойтесь, что за мучение. Молодость. Безрассудная, самонадеянная молодость. Воскликнул он, мрачно усмехнувшись и открывая в улыбке беззубый рот, казалось, глаза его ввалились еще глубже. «Учитель!» — обратился к нему Ашарат. «Огонь гаснет, тигель остывает, что там?» «Взгляните сами!» Молодой человек повиновался, открыл тигель и обнаружил в нем кусочек остекленевшего уголька величиной с небольшой орех. «Алмаз!» — вскричал он. Затем прибавил. Да, но непрозрачный, неровный, не имеющий ценности. Так ведь огонь погас, Эшарат, потому что на трубе не было колпака, понимаете? Ну, простите меня, учитель, попросил молодой человек, так и так поворачивая алмаз в пальцах, камень то играл гранями, то оставался темным. Простите меня и съешьте что-нибудь, вам нужно подкрепиться. Пустое. Я уже выпил ложку эликсира часа два назад. Ошибаетесь, учитель, это было в 6 утра. Вот именно. А который теперь час? Скоро половина третьего пополудня. Боже мой! Сложив руки на груди, вскричал ученый, еще один день позади, целый день потерян. Так дни стали короче. В сутках уже не 24 часа. Раз вы не хотите поесть, учитель, то поспите хоть немного. Ну что ж, я, пожалуй, посплю часа два. Ну уж через два часа, заметьте время, через два часа вы меня разбудите. Обещаю. Видите ли, в чем дело, Эшарат, когда я засыпаю, ласково проговорил старик, я боюсь, что это уже навсегда. Так вы разбудите меня, не так ли? Не обещайте, а лучше поклянитесь. Клянусь, учитель. Через два часа. Через два часа. В это мгновение послышался топот, пущенный в галоп лошади. Раздался чей-то крик, выражавший беспокойство и вместе с тем удивление. «Что бы это значило?» Распахнув дверь, вскричал путешественник, он спрыгнул на землю, не обращая внимания на подножку,